Вот видите, вы приехали сейчас в Московскую духовную академию. Это по существу головное, как у нас принято говорить, учебное заведение нашей церкви. И думаю, что для вас все-таки несколько будет интересно узнать, чем мы тут занимаемся, как мы живем, да, к чему готовимся и вообще, как это случилось, что все-таки здесь множество действительно ребят и девчат, кстати, обучаются. Кто чему? Как помните, как у Пушкина, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так вот и здесь. Кто богословию, кто пению, кто иконописи. Ну, тут три школы, и я их таким образом и назвал. Основная задача здесь совсем не та, которая имеет место в светских школах. Вы думали, что я скажу, сейчас назову задачу, да? Совсем не та. С нелегкой руки на Западе давным-давно, тысячу лет тому назад, под образованием стали подразумевать нечто иное, как накопление знаний человеком. Знаний в каких угодно областях, неважно, в том числе и в богословии. Накопление знаний. Знание – это что такое? Это некий материал, который кладется в склад памяти. Иногда он нужен, иногда и не нужен. И мы все знаем, поскольку все учились или учимся, что есть вещи очень интересные и, кажется, жизненно даже необходимые, хотя их очень мало. А в основном изучаем такие материи, которые, боже мой, и зачем же это только нужно? Это несчастная химия. Ну, мы же знаем, что H2O, что мои ботиночки того пропускают H2O. Ну и хватит. А что же мы еще занимаемся всякими материями? Кончает человек и потом ничего не помнит. Ну, то же самое и в отношении очень многих дисциплин и наук, в которых действительно балласта чрезвычайно много. И он очень быстро весь выбрасывается. И что остается? Так вот, еще раз говорю, что с учреждением на Западе университетов, они не так организованы были, как сейчас, но это не имеет никакого значения. Эти университеты характеризовались тем, что там рассматривались вопросы самого различного направления, хотя начиналось все с теологии. Но потом это стало, превратилось в необозримое поле. И затрагивались все вопросы – и теологии, и философии, и, естественно, научного знания. И таким образом мы видим, вот как сформировался эталон образования. Прямо вопреки тому, о чем еще древние философы говорили. Кстати, очень интересно, о чем они говорили. Например, пифагорейцы ни больше, ни меньше, как утверждали следующее. Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Не правда ли? Какая странная постановка, интересная. У нас ученик кто такой? Сосуд. Вот наполняем, наполняем, потом спрашиваем, потом не так ответил. Ставим баллы. А они вдруг говорили, эти древние, это до нашей эры, это пифагорейцы. А Пифагор жил за 500 лет почти до нашей эры. И говорил, ученик – это не сосуд, который надо взять и наполнять его. Он кричит, не хочу больше, отстаньте от меня. Нет, изволь. А факел, который надо зажечь. Факел-то есть, а огонь где? Педагог – это не тот, который обладает достаточной эрудицией. Это необходимо. Это просто необходимые условия. Это только условия, но вовсе не основная задача и не цель. Педагог – тот, кто сможет зажечь. А что зажечь? Что это за факел? Как он должен гореть? Что он должен воспламенять в ученике? О! Об этом древние говорили меньше, точнее, если они и говорили, то все это у них располагалось в области, я бы сказал, философии. И отчасти, хотя с нашей уже с вершины нашего времени, это смешно уже говорить даже, и отчасти естественно-научного знания. Хотя они были совершенно ничтожны, конечно. Но в области философии. И только христианство, возникнув 2000 лет тому назад, вдруг предложило и настояло, и считало самым главным, что образование заключается не просто в накоплении знаний. Во-вторых, не просто в том, чтобы возбудить человека опять к чему? К знаниям. Кстати, о чем и говорили пифагорейцы, что это факел, который надо зажечь. И не просто возбудить даже его мысль для того, чтобы осознать и задуматься над проблемой, ну, скажу так, смысла бытия. Христианство сказало о другом. И это другое, к сожалению, довольно здорово забывается, или даже совсем не помнится, или даже совсем и не знается. Я бы выразил так эту христианскую мысль, которая утверждает, что нужно. С помощью вот такого образа я бы выразил эту мысль. Вы еще не покупали матрешек здесь, нет?
Ну, наверное, купите. Или вы уже имеете матрешек. А вы знаете, как она получилась?
Сначала брали деревяшку. Деревяшка и есть деревяшка. Что еще деревяшка сделаешь? Потом начинают из этой деревяшки какой-то создавать образ. Потом эту деревяшку раскрашивают, и получается матрешка. Но матрешки могут быть разными. Это пока еще у нас в основном все-таки матрешки все симпатичные, все хорошие, красивые. Так приятно и взять, и купить, и подарить. И все тоже расплываются в улыбке. От чего? От приятности. Но может быть и другое. Из этой деревяшки можно сделать, знаете кого? Такое страшилище, такого дьявола, такую уроду, такую карикатуру, такое отвратительное существо, что уже человек не улыбнется от радости, а весь морщится, какой ужас. Слышишь, как реагирует? Как реагирует наша душа на это внешнее восприятие? Мы еще, может быть, поговорим об этом. А, впрочем, сейчас скажу сразу, это может очень пригодиться. Существует некий, как я бы сказал, некий закон резонанса. Как аукнется, так и откликнется. На какое внешнее впечатление обратим мы внимание, на внешний образ, соответствующее впечатление возникает и в нашей душе. Это очень интересное явление. Оказывается, этот внешний окружающий мир, человеческое творчество возбуждает в нас самих соответствующие чувства, некое даже интуитивное чувство, или приятности, или отвращения, или любви, или страха, или радости, или, напротив, уныния, уже вызывает в человеке, кажется, внешнее творчество, внешнее явление, самодеятельность человека, Кстати, как глубоко смотрели на эти те же древние, как они предупреждали, например, когда женщина уже беременна, то ее окружали красивыми картинами, красивыми видами, хорошими разговорами, веселым настроением. Слышите, причем это исходило не из головы, а из опыта. А оказывается, все те впечатления, которые она получает в этот период, имеют огромнейшее значение для будущего ребенка. Огромное значение. Можно родить нервятину. Можно родить, кажется, внешне подчас красивый, он уже в душе заложен, заложено некое безобразие. А можно родить ребенка, который даже внешне может быть подчас и не столь красив, но до чего же симпатичен, да лучше всякой красоты. Как это хорошо понимали и знали. Потом это стали забывать. Это дикое образование, которое внедрилось в сознание новых прогрессивных людей, оно совершенно не знает этого момента. Главное – напичкать человека какой-то суммы знания и больше ничего. Так вот, говорю о том, что же христианство внесло, или лучше сказать, как оно по-другому посмотрело на образование. Оно утверждает, что из этой деревяшечки можно сделать и ангела, и дьявола. И это в руках прежде всего воспитателей. Ну, родители, конечно, те, кто воспитывает. Слышите, и ангела, и дьявола. Это нечто чрезвычайно важное. Без внимания к чему у нас может все развалиться в человеческом обществе и разваливается. Скажу вам прямо, что все пакости, которые мы видим сейчас в России, и до этого видели, все идут оттуда, с этого Запада, который забыл главную идею образования. Эта главная идея какая? Из этой деревяшечки сделать ангела. Ангела об этом забыли. Кстати, все русское образование, я бы сказал, ну, по крайней мере, до петровских времен, на самом деле, пораньше это было, оно было нацелено на что? На воспитание человека доброго. Не на сумму знаний. Знания – это с необходимостью они должны были быть. Но сами знания, они имели своей целью именно образование человека доброго. От слова «образование», от слова «образ». Какой образ мы дадим? Дьявольский или ангельский? Все было направлено на это. И, кстати, почему называлась Святая Русь? Одна из причин, что целью жизни человека, целью воспитания, образования являлось что? Стремление к чему? К святости. Почему так почитались святые всегда? И до сих пор, к счастью, еще почитаются. Да почему? Вы слышите, еще стремление к святости. Под святостью, разумею, что? Добро. Добро. Любовь. Вот кого воспитывали человека. В уважении к другому человеку. В любви, в сострадании, в жалости, в помощи. Услышь, на что было обращено воспитание. Если хотите, во внешней культуре. Попробуй, какой-нибудь мальчишка там, не сними шапку перед старшим в деревне. Ой-ой-ой, вы что? Не поклонись, попробуй. Вы слышите, воспитывали какие навыки? уважения. Слышите, уважение. Уважение человеку, уже этого человечка к человеку. Он и сам таковым становился потом. Слышите, на что было обращено внимание. Вот это, по крайней мере, внешняя культура, она являлась выражением не чего-либо другого, как выражением основных христианских начал веры. Христианских начал веры. Эти начала веры все не исходят из чего? Из нашего потрясающего догмата, о котором мы слышим, к которому мы, к сожалению, привыкли, и на который часто не обращаем никакого внимания. И это страшная наша беда. Самый основной христианский догмат, которого не знал, слышите, еще раз говорю, не знал древний мир, не знала фактически даже богооткровенная иудейская религия, не знала, фактически не знала, проблески были. Христианство со всей силой заявило, что основной истиной человеческого бытия, бытия вообще, является истина о том, что Бог есть любовь. Не просто правда, не просто правда, не просто справедливость, а любовь. Один из святых, Исаак Сирин, в свое время, 6 век, как-то написал такую вещь. Милосердие, то есть любовь, и справедливость – это все равно, что сено и огонь вместе, то есть несовместимы. Справедливость и любовь – вещи совсем разные. Справедливость – это низший, самый низший уровень таких, ну, отношений между людьми. На самом деле отношения должны быть вовсе не по справедливости. Если мы начнем по справедливости друг к другу относиться, то тут же все друг друга перебьют. Всегда найдут друг у друга то, что несправедливо и неверно. Это убийственный принцип. Он хорош в качестве законодательства, как минимум, хотя бы сдерживающий минимум отношений между людьми. Но христианство заявило, что высший принцип жизни, которым и является Бог, – это любовь. Конечно, сказать слово «любовь» подчас – это почти ничего не сказать. Тем более, что сейчас мы настолько привыкли к этому слову, и настолько оно подчас приобрело карикатурный характер, подчас отвратительный. Такие извращения связаны с этим словом, что иногда и боишься и слово-то это сказать даже. Но на самом деле нет ничего другого ценнее в мире, ничего другого ценнее в мире, как именно правильная любовь, о которой говорит христианство. К чему все это я говорю? Это все вступление. Сейчас я, вы не беспокойтесь, я на час сделаю вступление, потом 3 часа у нас будет главная часть, и потом еще часочка-два заключения. Вот так. Так что можете быть спокойны, если кому-то хочется поспать, поспите. У меня на лекциях, кстати, все разрешается. Я 1 сентября вот такой лист даю студентам, в котором написано «разрешается». Разрешается что? Читать, писать, да, письма, мечтать. Только, конечно, не молитвой Иисусовой заниматься, потому что стыдно человеку в духовной школе вдруг молиться. Зачем же им, правда? Я, конечно, смеюсь. Я говорю, все разрешает. Единственное, что запрещается на моих лекциях – храпеть. А почему? Чтобы не мешать спать другим. Вот оно главное что. Вот так. Так и здесь тоже сейчас. Разрешается спать, но не храпеть. Ну, так продолжим. И вот так эта школа Московской духовной академии. Чем же она занимается? Вы думаете, я сейчас начал вам перечислять предметы? Да избави Бог! Я их и сам себе не перечислю. Потому что если перечислю, то, боюсь, у меня там что-нибудь так в голове будет. Слишком много. В общем, наши школы российские, когда они были впервые образованы, сначала Киево-Могилянская академия, это в начале 17 века, затем наша, вот эта Московская, которая называлась Славяно-Греко-Латинская академия в 1685 году, она пошла по пути организации образования западных. Не было других образцов. То есть были, но что это такое было? Известно ли вам, не знаю, имя одного из выдающихся людей XIX века, Иван Васильевич Кириевский? Так вот, он написал одну изумительную статью, которую вообще-то, мне кажется, каждому педагогу, ну, обязательно нужно не только прочитать, а внимательно прочитать. Статья эта называется «Длинная», поэтому я выскажу только мысль. Это образование западное и образование российское. И вот, в частности, говоря о российском образовании, он там употребляет такой термин. И вы сейчас сразу все поймете, почему наша академия, образовавшаяся, или Киево-Могилянская, не могла стать таковым. Он говорит: монастыри были нашими университетами. Монастыри были университетами. Умница! Кстати, скажу, что это Кириевский Иван Васильевич. Это же был в молодости таким поклонником всей западной культуры. Гегеля он обоготворял, просто обоготворял. Ну, он как дворянин, он бывал у самого Гегеля, вместе они гоняли чаи даже. И Кириевский был уверен, что без Гегеля невозможно никакое возрождение России. Ну, глупенькие еще. В чем только молодые, чем не увлекаются. Уже потом, в России только, он понял. Кстати, благодаря своей жене, у которой был очень разумный, я подчеркиваю, разумный, потому что какая масса неразумных, разумный духовник, начитанный в святых отцах, и уже, естественно, искренне верующий. Он, этот духовник, мог Кириевскому объяснить то простое, что он не видел. Что такое философия? Философия – это блуждание слепых котят, которые ползают во все стороны. Каждый чего-то находит и кричит: «Я нашел истину». Сколько этих истин, сколько философов. И никто из них так и не нашел ее. Философия, да простят мне философы, но они же должны понять, что действительно, что не философия, что не философ, то философия. Своя система, чего так придумывают, бьются, думают, что истина – это вещь рассудочная. Какое неразумие! Дважды два – это вовсе не истина, это тождество. Но все равно, что дважды два, что четыре. Одно и то же. Это правильное, но не истина. Он сумел объяснить Кириевскому, что истина заключается в правильности жизни. Потому Христос и сказал: «Я есть истина и жизнь». Дальше видите? И жизнь, и путь. Так вот, Кириевский в этой замечательной статье об образовании европейском и образовании российском в России, да, там называют университетами монастыри. Почему? Действительно, при монастырях были школы наши первые. Но как, чем они занимались? Думаете, науками не занимались? Занимались, но какими? Еще раз повторяю, все было направлено на воспитание красоты человеческой. Да не физиономии, не подумай, что я говорю о носе, о глазах. Красоты души человеческой. Воспитание вот этой красоты, перед лицом которой все ничего не стоит. Человека прекрасного воспитывали. И мы же знаем, что такое прекрасный человек, скажем. И нам плевать совсем на то, какая у него физиономия, какого он роста, какой он сила, каких он познаний. Он прекрасный человек. Вот на что было направлено все русское образование. Я так много говорю об этом, чтобы, и все с одной целью, чтобы чуть-чуть попытаться сказать, что такое представляет из себя духовное образование. Ну, во-первых, скажу вам, что в духовных школах очень ничтожный элемент занимает именно духовное образование. Подчас, ну, совсем ничтожный. Это не духовные школы, это богословские школы. Не смешивайте, пожалуйста, этих вещей. Это совершенно разные вещи, абсолютно разные вещи. Все богословие во всей полноте, во всей совокупности, во всех деталях познания, если хотите, знает какой-нибудь самый паршивый бесенок. Да, он же находится в том мире, он все видит, он знает то, во что мы только верим. Все богословие он знает, паршивец. Но кем остается? Духовные-то школы были, это были настоящие монастыри. Я говорю настоящие, я подчеркиваю это, не колхозы, в которых могут совершаться и богослужения, и молитвы, да, но основное внимание направлено на всю эту деятельность хозяйственную. Нет-нет, а монастыри, в которых действительно все монахи занимались так называемым умным деланием. Без умного делания, говорят, монах не монах. Серафим Саровский даже так говорил, без умного делания, то есть без молитвы, монах – это только черная вонючая головешка. Это преподобный Серафим так говорил. Пожалуйста, это не запоминайте. Вот монастыри чем занимались. Духовные школы, по идее, должны бы заниматься этим. Ну и все-таки где-то в глубине эта идея присутствует. Хотя и воплощается она, конечно, совсем не так, как это хотелось бы. Ну, вы знаете, что КПД, коэффициент полезного действия, никогда не бывает стопроцентным, правда же? Но это мы все знаем. Все знаем. Так вот, и здесь тоже удивляться не приходится. Но все-таки кое-что в духовных школах, и в частности в нашей школе, пытаемся сделать. Ну, в частности, вот духовные школы, на самом деле богословская, но называется духовная. Так, здесь, например, совершается постоянное богослужение. В праздничные и воскресные дни все студенты должны быть на богослужении. Все. В будние дни, в учебные дни присутствует определенная группа. Все студенты разбиты на группы. И обязательно ежедневно, утром и вечером, группа определенная присутствует за богослужением. То есть они поют, читают. Если священники, диакона служат в алтаре, вот так. Так что это обязательно, ежедневно и постоянно. В школе нашей соблюдаются посты. Это дело имеет очень серьезное значение. Наверное, вы обратили внимание на то, что одним из самых сложных элементов воспитания является научить человека бороться с своими желаниями, мыслями, намерениями, капризами. Самое трудное. И воспитанный человек только тот, кто умеет хотя бы внешне держать себя. А еще лучше, когда он действительно может побеждать свои желания. В этом состоит задача воспитания. Не просто в хороших манерах, хотя это тоже нужно, чтобы никого не ранить. Это очень важный элемент. Нельзя ранить другого человека. Но основная задача – научить человека бороться с самим собой. И вот в этом отношении посты, кстати, являются одним из очень действенных средств. Почему? Если кто-то когда-то брал в руки лестницу Иоанна Лествичника, то не могли не обратить внимания на заглавие 14-й лестницы. А заглавие там замечательное просто. Я помню, когда первый раз читал, я подпрыгнул даже от восторга. Ну, не мог удержаться. А название знаете какое? Я только сидите, не подпрыгивайте. Потому что можно стулья поломать, ремонт делать потом. Заглавие такое. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». О! Ну и правда ли? Изумительно. Так вот, видите, в школе соблюдаются посты. Да? Потому что здесь все студенты на общем обеспечении. Здесь они кормятся и поются, все такое. Наши студенты, наконец, утром обязательно молитва общая. Вечером обязательно молитва общая. Слышите? Вот этот даже распорядок, внешний распорядок жизни, он уже организует как-то человека, но дисциплинирует его душу. Это очень необходимо для правильной христианской жизни. Это очень необходимо, скажу вам, вообще для жизни. Неорганизованный человек, человек, который, знаете ли, захотелось чем-нибудь, хлоп, холодильник, раз, взял, оп, там, как животные. Прошло опять, хлоп, другое. Здесь валяет, тут. Прям как животные. Кстати, учтите, родители, не превращайте своих детей в животных. Дисциплина питания должна быть, если возможно, а это часто возможно, все вместе должны садиться. Сейчас, через час будет обед, потерпи. Потерпи. Ах, не можете, да? И это называем воспитанием. Мы развоспитываем своих детей. Мы их приучаем в животных. Захотелось – ам. Кто так это? Это что, человеческое, да? Даже внимания не обращаем. Какое-то, знаете, отсутствие разума. Что мы делаем с человеком? Если мы его не приучим хотя бы вот в этом отношении, в отношении хотя бы питания, подчиняться какой-то, то знаете, за питанием что будет? Растет человек, у него новые желания возникают. Не только желудка. А еще сколько желаний? И что человек, который не приучен бороться с собой, что он может сделать? Сказать, что может сделать? Вот сейчас по радио всем объявляем. Завтра с 13 до 14 часов 1 час. Отменяются все законы. Никто не будет ответственен, что бы он ни сделал. Что будет? И мы сразу увидим состояние, что будет. Солженицын пишет, как однажды на три часа в 67-м году в Нью-Йорке прекратился свет. Что началось? Какие ужасы, говорит, начались там? Какие грабежи, убийства, насилие? Что только началось? Говорит, обнаружилось, что, оказывается, живет в людях. Только закон вот держит стальными руками, угрозы страшного наказания. Как только сняли и увидели, что творится в душах человеческих. Эти факты как нельзя лучше показывают нам, в чем должно состоять образование человека. Какой образ нужно создавать в человеке? Какие ценности нужно ему предложить? Почему христианство является таким врагом номер один всего вот этого вот Запада? Это враг номер один, потому что оно борется как раз с чем? С этой развращенностью, с этим своеволием, с этой вседозволенностью. Оно противостоит еще, оно еще остается некой преградой. И к нам, посмотрите, это после перестройки хлынуло это грязное море, уже не волна. И что она делает только с нашим новым поколением, во что превращает людей? Еще последний оплот на пути этой грязи, это еще стоит вот христианское воспитание человека. И если его не будет, тогда уже сомнений никаких нет. Придет конец света, конечно. Люди просто уничтожат друг друга, да и все. И ничего больше не нужно. Страсти, освободившись, а они какие, видите? Снимите закон, и что будет только. Вот, видите, наша школа вот живет, видите, вот этими все-таки началами. Как-то помогает все-таки собор Троицкий, где мощи преподобного Сергия. Туда зайдет человек, все-таки ощущает совсем другую атмосферу. Совсем другую атмосферу. Я не знаю, наверное, вы чувствуете это. И, кстати, одним из таких важных элементов там. Там только горят лампады. Не горят эти паникадилы, эти ярчайшие. Нет, полумрак. Сами окна узенькие, полумрак. А уже давно замечено, что наилучшей атмосферой для молитвы является именно полумрак. И все древние храмы строились с узкими, небольшими окнами, чтобы человек мог действительно побыть сам с собою, не обращая сам ни на кого внимания, и другие не мешали ему. А потом, посмотрите, что стали ставить. И окна хорошие. Ну, как же, городничий придет, и вдруг не увидит, что у него лента там красная или синяя. Ну что вы, а городничиха? Какие у нее там платья? Да и вперед надо пройти, да все, чтобы видели. Но дело даже и не только в этом. Посмотрите окна, какие паникадила стали, гигантские, которые пол иконостаса подчас закрывают. Я одному так священнику говорю, слушайте, а у вас что, уже не иконы почитания, а паникадило почитание, да, у вас? Уже икон-то что-то на иконостасе половина исчезла куда-то. Он, правда, на меня расстроился. Он-то мне говорит, как, смотрите, какое паникадило. А я вдруг такие вещи говорю. Да, паникадило, бедные. Ну, как, знаете, как дети. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Так вот, все здесь, видите, что нам помогает вот это. Если человек, конечно, правда, учащийся, может прийти, может утром перед занятиями многие ходят, может днем зайти туда, в Троицкий собор, может хоть минуты, две, три постоять в тишине, помолиться. То есть внешние условия у нас есть. Еще одно, что важно – литература. Скажу сразу, без чтения, только хорошей литературы, правильной литературы, никакое образование невозможно. Я говорю не об образовании ума опять, рассудка. Я говорю об образовании воспитания. Как важно читать правильную литературу. Святоотеческие книги, они же назидают прям самим духом своим. В них прям благодатный дух ощущается. Не эти книжонки, которые, простите меня за такое слово, где чудеса, чудеса, чудеса и чудеса. И люди, за чудесами гонятся. Да разве чудеса нас спасают? Вообще, это, я вам скажу, беда нашего времени, когда невероятная погоня за чудесами. А чудес все ищут. И язычники, и атеисты, и, я не знаю, все на свете, всем хочется чуда. Что такое чудо? Что такое чудо? Знаете, что такое чудо? Мне очень хочется яблочко. А может, Бог раз и вырастет передо мной яблоню, прям украшенное всеми плодами. Раз. То есть без труда добыть рыбку из пруда. Святые как относились к чудесам? С высшей степени осторожностью. Предупреждали не гоняться. Предупреждали не искать чудес. Величайшее чудо для нас есть – Бог – любовь. Нет, Бог-то нам и не нужен. Нам нужен какие-нибудь мощи или иконы какая-нибудь чудотворная. Подошел, поцеловал – и слава тебе, Господи, здоров. А к Богу-то Бог говорит, а ты принимаешь решение жить теперь по-христиански? Нет, я не могу тебе помочь. Ты не можешь помочь? Ну и не надо, а я к мощам схожу вот к этим. И поцелую, и все. Вот все, на что переходит наше внимание. Христианин должен искать спасение, исцеление от страстей от наших этих несчастных, от зависти, от лицемерия, от гордыни и тщеславия, от ненависти и неприязни. Вот чему зовет христианство. А вместо этого это все очень трудно. Чудо мне дайте. И едут за сотни и тысячи верст куда-нибудь, чтобы получить это чудо. Это очень опасное явление. Оно всегда присутствовало, но сейчас оно приобретает какой-то колоссальный размах. Погоня, страшная погоня за чудесами. В конце концов, это кончится очень печально. Я вам зачитаю одну цитату только из нашего замечательного наставника, святителя Игнатия Брянчанинова, наставника 19 столетия. Вот в сокращении прочту вам, и мы поймем, с чем имеем дело. С течением времени, это писал он в середине 19 столетия, люди, потеряв благоговение и уважение ко всему священному, потеряв смирение, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Люди в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством стремятся неразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному. А знаете, почему опрометчиво, неразборчиво? А неважно, святой, не святой, какой там святое. Неважно, главное, чудо можно получить. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Слышите, мы в чем живем? Такое направление опасно более, нежели когда-либо. А почему? Знаете почему? Теперь особенно. Телевидение, интернет, все можно узнать. Книжки. От какой болезни? Вот такому святому надо помолиться, прочитать молитву. От этой несчастья? Вот этому святому. Как в древнем язычестве были боги, так теперь нам в этих книгах предлагают, какому святому молиться, каким маслицем помазаться, сколько раз и когда и где, чтобы исцелиться. Обратите внимание, обратите внимание. Говорится не о том, что тебе нужно примириться с своим человеком, иначе тебе иначе ничего не поможет. Не этому учат эти книжки, слышите? Нет. Прекрати лицемерить, прекрати лгать. Нет. Вам скажут, какую молитву прочитать и каким мощам или иконе съездить. Слышите как? Слышите? А я каким был гадким, таким и останусь. Нигде не предлагается даже, что невозможно получить от Бога исцеление, если ты не борешься с своими гадостями. Вы слышите, что чудеса делают? Погоня за чудесами-то. Не с собой бороться, а чмокнуть. Прочитать молитву. И вот Игнатий Брячинов пишет, такое направление опасно более, нежели когда-либо. И послушайте, что дальше. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться, обратите внимание, должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес, чтобы увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Слышите, что такое чудеса? Как осторожно-то надо быть! Господь, дай мне сердце Твое чистым, а мы вместо этого... Нет, с собой нам и не надо бороться. Нам только нужно знать, какую молитву прочитать, какому святому, перед какой иконой. И все. И больше ничего. Где, когда надо молиться от пьянства? Все очень просто. Перед неупиваемой чашей. И все в порядке. Что вы еще хотите? Можно прочитать там акафист, прочитать, не знаю, еще что-то, молитвы. Все прочитать. Главное, с собой не борись. Своими страстями на это внимание даже никакого не обращается. Вы подумайте. Кстати, святоотеческое предание единогласно говорит, что величайшим чудотворцем, вы слышите? Чудотворцем будет Антихрист. И люди, которые привыкли к чудесам и ищут, где они, ринутся к нему. О, ты наш Спаситель, наконец-то пришел, голубчик. Слышите, к чему может прийти человек, который ищет чудес? Бедные люди, не спасение от страстей своих мы ищем, а чудес. Какая беда! И это, кстати, мы называем православием. Попробуйте, возразите против чудес. Вы что, против чудес, что ли? При чем тут против? При чем здесь против? Коли есть Бог, возможны чудеса. Ими только христианство осталось в истории в период гонений. Но мы не должны гоняться за чудесами. Мы должны стремиться к ним. Мы не должны быть участниками совершение этих чудес, потому что на самом деле чудеса совершаются редко, Божьи чудеса редко, и они совершаются только с тем человеком и только над тем человеком, кто действительно, действительно скажет: «Господи,
я хочу жить по Твоим заповедям. Прости меня за грехи мои, помоги мне жить по Твоим заповедям, вот над кем только. А все прочее, обширное, слышите, обширное зрелище многочисленных и поразительных чудес. Чудеса будут? Да, ничем не объяснимые явления. И какие это чудеса? Которые поведут народ в погибель. Как жалко, что мы об этих вещах, к сожалению, даже подчас и не знаем. И как язычники только ищем знамений, чудес, исцелений, и не ищем, совсем не ищем чистоты своей души. То есть то, ради чего пришел Христос, ради исцеления нас от этих страстей, мы это все забываем, все выбрасываем, а нам только подай сразу вот плоды. Хотим сорвать эти запрещенные плоды и утешаемся этим. Ну так вот, видите, в школе мы о каких даже вещах говорим. Это я вам в качестве иллюстрации. Видите, в московской духовной школе. Правда, вещи очень серьезные, очень важные, и это можно услышать в духовной школе. Так что прошу всех, поступайте, все, заявление пишите, сейчас я подпишу, и мы с вами начнем сразу же учебный год. Ну, хорошо, спасибо, хватит, ладно. Профессорам нельзя, я повторяю это еще раз, давать свободу слова. Почему? А их не остановишь потом. И они до второго пришествия будут говорить. Хорошо. Отец Владислав сказал, что у вас море вопросов. Ну, что же, ну, давайте поговорим и о вопросах. Если они есть, можно подавать их в устном тексте, можно в письменном, пожалуйста. Хотя я всегда предпочитаю, чтобы задавали мысленно. Мысленно. Поскольку на мысленные вопросы я всегда мысленно отвечаю с огромным удовольствием. Вот так. Так что, пожалуйста, прошу вас.
Вы сказали, что если дать человеку час, да, между 13 и 14.
Да. Не человеку, а народу всему, государству.
Вот, то страсти, которые три человека, выплеснутся наружу. Я хотел вас спросить, не этот ли час сейчас на Украине? Донецкий, Луганский?
Нет, это другое совсем. Там нет, там другое. Там происходит совсем нет. Я говорил о другом, что вот государство, организованное государство в целом, и всем одинаково дается, со всех снимается какое-либо наказание за любое действие. А там это нет, это междоусобицы, внутренние, да, причем даже не междоусобицы, а это просто коварное, я бы сказал, злодеяние. Американцы куда ни прикоснутся только, Америка, там начинается кровь, насилие и смерть. Посмотрите, вот последние годы, посмотрите, что творится. Видите, Ливии что сделали, что с Ираком сделали, что в Афганистане делают. Это же всюду. Сейчас Украина, они подбираются к России. Россию ненавидят. Вы себе не можете представить, какая ненависть к России. Она последним оплотом является на пути чего? Полного порабощения всего мира. Вот в чем дело. Еще она стоит. А вы знаете, какая ненависть к православию, если бы только... Вы не представляете? Там же разложили буквально религию. Разложили. Там уже такие вещи введены в религиозные требования, что просто диву даешься. До бесстыдства до полного дошли. Я говорю, христиане. Причем не христиане как личности, а христиане как общины, так называемые церкви. Вот в чем дело. Поэтому Украина – это совсем другое. Там совершенно политика совершенно ясная. Для американцев украинский народ – это ничто. И чем больше уничтожат, тем лучше. Главное – захватить. И все, поработить. Превратить в рабов. Сумели поставить своих людей во главе, да, которые исполняют приказы.
данные оттуда. Какая бессовестность причем, какой непрерывный обман. Обман какой творится. Да. Это кого же, с кем же борется, когда уже полмиллиона людей, беженцев? Вы что делаете? Вы что делаете? Вы кого стреляете? Говорят, отведите свои войска, поговорите с народом, дайте возможность, проведите референдум, под строжайшим контролем проведите. Буще всего, больше всего демократическая Америка и Европа боятся, знаете чего? Демократии. Слышите? Демократия, знаете, что такое? Власть народа. Власть народа как осуществляется? Большинством голосов. Большинством. Пуще всего боятся. Что вы, если провести референдум, что будет? Вон в Крыму провели референдум. И наблюдатели были, все, посмотрите. Люди, не знаю, как довольны. Освободились, наконец, от ига. Так они с ненавистью все кричат. Да. Ненавидят демократию кто? Те, которые кричат за демократию и за свободу. Никакой свободы не дают.
С какой точки зрения придерживаетесь святых отцов, а касание личности человека?
Чего касается?
Личности человека, как двух частных душа, или двух душа и тела. Ваше впечатление.
Да, хорошо. С следующей точки зрения придерживаюсь. Святые отцы говорят или о душе и теле, или говорят о, или говорят о том, что у душ, высшая часть души называется духом. И тогда получается три. Слышите? Высшая часть души – это дух. Но иногда говорят просто душа, иногда говорят душа и дух. Это же терминология не четко обозначенная. Но самое главное, что для меня это и для вас, и для всех. Ну, хорошо, я буду придерживаться трехчастной. Или я буду двухчастной. Я каким был, таким остался. Вот, очень спасибо за вопрос. Вот, к сожалению, и чем занимается богословие. Вопросами, которые не имеют никакого отношения к моей жизни. Правда же? Никакой. Но богословие будет еще споры какие усиленные, двухчастные, трехчастные, дихотомия, трихотомия, и тома напишем. Кому и что это дает? Ничего. Плотяные или бесплотные духи. Плотяные, значит, материя. Сколько их на кончике иглы поместится? О, какой вопрос, да. Или бесплотные. Где они тогда и как занимают и пространство? Господи, такие... Вот это то, что называется схоластикой. То есть те вопросы, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни человека, занимают все пространство моего ума. И это называется схоластика. Такой термин. Схоли, кстати, это школа. Вот так вот. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Да. Ну, помолимся.